Ашота Олегович Гаргадзе, адвокат и председатель Общественной палаты Подмосковья. Здравствуй, Шота.
Доброе утро.
Ну, как дела?
Замечательно дела, Владимир. Прекрасно дела. Пришел сегодня с историей. Сам относился всегда скептически, когда вдруг выходит какой-нибудь громкий голливудский фильм, когда вдруг появляются люди, которые утверждают, что этот сценарий написан ими. Я всегда верю документам. Я никогда не привык верить людям на слово. 15 лет адвокатской практики, они из меня сделали в определенного рода циника, который делит напополам то, что ему говорят. Но то, о чем я хочу сегодня рассказать, меня повергло в некий шок, потому что когда воруют сценарии компании, только начинающие работать на рынке...
Ну, еще понятно.
Можно объяснить.
Ну, тогда.
Им нужно нарабатывать имя. Но когда речь идет о такой достаточно серьезной компании, как 21 век Fox, которая в Голливуде снимает достаточно большое количество бестселлеров, то у меня, ну, честно говоря, кроме удивления,
вроде
ничего
ребят,
больше другого.
Вроде есть, могли бы купить.
Очень большие деньги. Кстати, не в плане рекламы, а в плане возможности, я полагаю, что есть для этого все законные основания, приостановить прокат фильма, хотел бы всем напомнить, что сейчас активно рекламируется фильм под названием «Марсианин», который снял как раз-таки голливудская компания 21 век Fox, и фильм должен стартовать в прокате на территории России 8 октября. То, что я сейчас расскажу, в принципе, является, кроме всего прочего, еще и, если позволишь, Владимир, обращением и к министру культуры Российской Федерации Владимиру Мединскому, который имеет полное юридическое право инициировать и выйти с соответствующим заявлением о приостановке проката этого фильма, пока не будет разрешен существующий на сегодняшний день спор. Я сейчас объясню, о чем я хочу рассказать. Михаил Расходников, который ко мне обратился, гражданин Российской Федерации, в 2007 году создал синопсис с полным описанием концепции и сюжета под рабочим названием «Марсианин». В 2008 и 2009 годах он создает полностью сценарий и материал и отправляет этот сценарий российским и международным компаниям, которые занимаются производством кино. В том числе в 2009 году этот сценарий получает компания 21 век Fox СНГ. То есть это представительство кинокомпании 21 век Fox, которая работает на территории России и на территории СНГ, работает, обеспечивая прокат голливудских фильмов на территории России, а также взаимодействует с потенциальными авторами или с людьми, которые предлагают интересные идеи. 21 век Fox СНГ получает сценарий фильма «Марсианин» и, не предоставив обратной связи, об этом все плавно забывают, тем более, что Расходников находит компанию в России, которая интересуется реализацией этого проекта, интересуется тем, чтобы снять этот фильм здесь, на территории России. И в 2009 году начинается создание пилотного ролика с участием актера Сергея Светлакова. И начинается сотрудничество по созданию этого рекламного ролика с компанией 7Art. Это компания, которая также продюсирует Comedy Club. В 2012 году в Соединенных Штатах Америки появляется новый автор, дебютант. Зовут этого автора Энди Вейер. И в 2012 году он издает книгу. Как ты думаешь, как называется книга?
«Марсианин», что 20 раз думать?
Совершенно верно, Владимир. В 2012 году выходит в свет книга «Марсианин», и в 2013 году в интернете появляется первая информация о начале производства фильма «Марсианин» по сценарию этой книги, о которой идет речь, компании 20 век Fox.
Давай еще раз. Российское отделение 21st Century Fox получает российский сценарий.
В 2009 году.
Книга выходит американская в 2011.
В 2011 написано, что она была создана в 2011 году, опубликована книга в 2012 году.
То есть срок очевидный.
Безусловно. А скажу больше. Я тебе хочу показать, и к чему я это говорю, что все доводы, о которых я рассказываю, они подтверждены документально. Удостоверение национального фильма, выданное Министерством культуры Российской Федерации. Дата выдачи. 6 мая, начало производства фильма. 6 мая 2011 года. Дата выдачи удостоверения 12 октября 2011 года. То есть это то время, когда писалась книга якобы в Соединенных Штатах Америки по данному сценарию. Автор сценария – Расходников. Режиссер-постановщик – Михаил Расходников. Указан композитор. Продюсер – ООО «Марсианин». Ну, создается специально фирма для того, чтобы в дальнейшем продюсировать фильм. Название фильма – «Марсианин», вид фильма художественный, количество серий одна. Вот, пожалуйста, посмотри, Владимир.
Да, все есть. Номер удостоверения 19754, удостоверение национального фильма, выдан Министерством культуры Российской Федерации.
А теперь я хотел бы озвучить некий инсайт. Я хотел бы озвучить сценарий. Это не займет много времени в качестве синопсиса. Притом, я хочу, чтобы радиослушатели сравнили российскую версию и американскую версию. В двух словах. Сюжет российской версии. Первая в мире российская экспедиция на Марс. Из-за пылевой бури происходит чрезвычайное происшествие. Корабль улетает, оставив одного космонавта и модуль. Космонавт чудом выживает и выходит на связь. Друг космонавта, руководитель полетов, пытается его спасти, но сталкивается с многочисленными интригами. Вот здесь я сделаю маленькую паузу и зачитаю американский вариант, который выходит 8 октября в эфир. Первая в мире американская экспедиция на Марс. Из-за пылевой бури происходит ЧП. Корабль улетает, оставив одного космонавта и модуль. Космонавт чудом выживает и пытается выйти на связь, используя разные научные способы. Друг космонавта, руководитель полетов, пытается его спасти, но сталкивается с многочисленными интригами. Вторая часть фильма. Российская версия. Выясняется, что спасти его почти невозможно. Другу космонавта предлагают устроить шоу из этого. Он отказывается, но потом соглашается, чтобы заработать средства и спасти космонавта. Американская версия. Выясняется, что спасти его почти невозможно. Привлекают прессу, чтобы привлечь внимание и спасти космонавта. Это событие становится сенсацией. Весь мир следит за развитием событий на Марсе.
Одно и то же.
И окончание. Приключения космонавта на Марсе, интриги на Земле. Одиночество и безысходность героя противопоставляются ажиотажу вокруг этого события на Земле. Космонавт слышит некие звуки на Марсе и заявляет об этом в середине фильма. Его пытаются признать сумасшедшим и пытаются скрыть этот факт. Космонавт проходит ряд испытаний, доказывает, что на Марсе есть нечто, и спасается. На этом фильм завершается. Американская концовка. Начинаются научные приключения на Марсе и интриги на Земле. Одиночество и безвыходность героя противопоставляются ажиотажу вокруг этого события на Земле. Космонавт проходит ряд испытаний и спасается. Вот вам, пожалуйста, две версии фильма. Один фильм, который был создан за много лет до появления книги в Америке.
Куриные фрукты, только в профиль.
Но, знаешь, была написана претензия в компанию «20 век Фокс». Михаил Расходников использовал все возможности, прежде чем обратиться в суд. Кстати, на сегодняшний день в суде находится гражданское дело по иску Михаила Расходникова, и я буду представлять его интересы, за что ему спасибо, он мне доверил это дело. Так вот, было написано письмо в компанию «20 век Фокс», на него пришел ответ от господина Бонни Богина, юриста компании, именно голливудской, я не имею в виду представительство в России, а именно голливудской компании. И я процитирую маленькую выдержку из письма. «Объяснение о написании господином Уиром его романа без доступа к вашему сценарию», то есть отвечает юрист, что он связался с автором американской версии, спросил у него, Знает ли он о российской версии, на что тот пожал плечами и в качестве основного довода сказал: «Я не знаю русского языка, я никогда не был в России». И юрист пишет ответ, что объяснение господина Уира, что он даже никогда не был в России и написал роман без доступа к вашему сценарию, должно хватить для решения вашей претензии о нарушении права.
Это блестящее объяснение, я считаю. Чего же более?
Но знаете, когда юристы Соединенных Штатов Америки или представители власти ведут речь о нарушении авторских прав и требуют у всего мира, чтобы они ни в коем случае не скачивали песенки, не заплатив за это пару долларов в программе, то возникает вопрос: господа, ну хорошо, я понимаю, у вас бывают двойные стандарты в политике, но двойные стандарты в ведении бизнеса — это уже никуда, ни в какие ворота.
Пишет человек: недавно прочитал книгу «Марсианин». Потрясающая книга, очень жду фильма. На самом деле схожих сюжетов много, с уважением, Иван.
Ага.
Иван.
Ага.
Владимир, я предлагаю поговорить с героем России, с космонавтом, летчиком-космонавтом Максимом Сураевым. Я открою маленький секрет. Максим Сураев явился прототипом главного героя российской версии фильма. И он расскажет, как в сотрудничестве с ним создавался российский сценарий фильма «Марсианин».
Давайте его сейчас наберем. Тем временем 5533-Вести, СМС-портал и WhatsApp наш плюс 7903-170-63-63.
Мы ждем чего-то? Это такой сложный процесс? Интересно.
Вот на связи. Здравствуйте, Максим, доброе утро.
Максим Викторович, доброе утро.
Доброе утро.
Здравствуйте,
Владимир,
Максим Викторович.
Что-то, Анна.
Максим Викторович, какое вы отношение имеете к этой истории, если не секрет?
Вы знаете, так сказать, немножко косвенное, может быть, прямое. Я сейчас расскажу и поясню свою историю.
Давайте.
Первый полет в космос у меня был в 2009 году. Я улетел и 2010 в марте приземлился. Где-то, наверное, весной, в начале лета, вот со мной связался Михаил, напросился на встречу. Мы с ним долго беседовали, причем у нас была не одна с ним встреча. Вот. И по результатам этой встречи он просто предложил мне, так скажем, главную роль, и он мне показал сценарий, я его прочитал, мне очень понравился сценарий. Сценарий, как вы догадываетесь, наверное, назывался «Марсианин».
Да.
Вот. И, поскольку я в то время был еще военнослужащий, полковник, и я посоветовался, конечно, со своим начальством. Ну, в итоге, так скажем, начальство мне это дело запретило, потому что, сказал, действующие военнослужащие там будут крутить у виска, там получишь прозвище «Марсианин» и так далее и тому подобное. То есть я от этой затеи отказался.
Да, то есть, как же так? Герой России, действующий полковник, и вдруг бабах, и в кино, да?
Ну да. Но это сейчас, конечно, благодаря, опять же, действиям Сердюкова, мы уже все не военные, нас как бы уволили. То есть, в принципе, сейчас уже гражданское лицо, но фильм уже снят не нами.
Хорошо, хоть звание героя не лишили.
Ну да. Я вам могу сказать, что, вы знаете, я с Михаилом общался и не один раз, у нас были с ним, действительно долгие беседы, потому что у меня случилась уникальная ситуация. То есть вот сейчас, допустим, если на станции летает 6 человек, вот «Россиян» летает 3 человека постоянно сейчас, вот в данный момент. У нас получилась уникальная ситуация, то что мы остались на станции вдвоем, я и американский мой коллега, и где-то в течение месяца, наверное, вот, находились вдвоем на станции. Ну, то есть вы можете себе представить и понять переживания человека, допустим, когда вот за сутки я мог не встретиться, быть совершенно один, не встретиться со своим коллегой и находиться в космосе, находиться, в закрытом помещении. То есть там немножко другие переживания, и там немножко другое,
конечно,
осмысление и понятие жизни. Поэтому Михаил после вот разговоров, я знаю, что он там дорабатывал сценарий именно вот в таком...
То есть эмоциональная составляющая пришла после ваших рассказов, да? То есть весь психологизм. А сколько дней вы провели в космосе?
Первый полет у меня был там 169 суток.
И вы же стали тогда, ну, вообще являетесь же первым космонавтом-блогером.
Ну да, да, и это, наверное, сказало свою роль, потому что, да, я знаю, что Михаил и читал блог, и, может быть, поэтому он обратился как бы ко мне, опять же, там, за помощью и за советом, чтобы как-то подкорректировать свои действия, подкорректировать сценарий.
А один на один это вы остались с Джеффри Уильямсом?
Да, Джефф, да.
Наверное, после этого месяца некоторое время не хотелось его видеть.
Вы знаете, на самом деле... Абсолютно никаких проблем нету. Если ты хочешь побыть в одиночестве...
Хочешь быть в одиночестве, отвернись, и ты в одиночестве, да.
Да, станция довольно-таки большая. Есть американский, есть российский сегмент. И говорю, и были дни, когда мы могли сутками друг друга не наблюдать и не видеть, потому что он там как-то, знаете, говорится, он на той стороне деревни у себя, я на этой стороне деревни у себя, и мы занимаемся делами и никак не пересекаемся.
Но психологически это тяжело.
Ну, естественно, конечно, когда ты в одиночестве и когда ты видишь, что там под тобой вся земля, и там твои родные, и там вообще-то на самом деле все человечество где-то вдали, ну, это иногда, да, навевает такие ощущения не очень хорошие и своеобразные.
Как много из ваших переживаний вы нашли в российском и в американском синопсисе?
Вы знаете, но я могу говорить только за российский сценарий, потому что фильма я еще не видел. Я видел только краткое описание, содержание, то, что я мог достать в интернете. Вот. Но именно эмоциональное, вот в российском сценарии, именно эмоциональные переживания человека, именно его какие-то действия, именно его реакция на какие-то или нештатные ситуации, или вот, так скажем, борьба за выживание, это все... Все прописывалось в нашем сценарии. Это все из бесед, которые у меня были с Михаилом.
Так что своровали, сволочи?
Ну, вы знаете, я не специалист. Тут, наверное, должны давать оценку вот специалисты всему этому. Но у меня, если честно, очень закрадывается большое ощущение, что это чисто воды плагиат. И тут другого быть не может. Потому что уж очень много совпадений.
Что делать будем? С американцами вы не связывались со своей стороны?
Ну, я... Это... С американцами... С компанией Fox я как бы...
Да нет, да сам туда, что говорить.
Да, это не мой стиль. А я знаю, что, по-моему, в прокат в Штатах он еще тоже не вышел.
Поэтому... Да, одновременно
можно стартует. Можно задать вам дурацкий совершенно вопрос? Только не обижайтесь.
Да-да.
В космос тянет обратно?
Вы знаете, ну я, конечно, я на прямом эфире я не отвечу откровенно, потому что это потянет за собой там череду последствий. Но я могу сказать так, что человек, такое существо, со временем забывает все плохое. И, конечно, по прошествии времени все забываешь, то, что было плохое, остается все хорошее. И, конечно,
ну, то есть это тяжелейшая, конечно, работа?
Ну, естественно.
Потому что как-то с появлением космических туристов у людей исчезло понимание вот героической профессии. То есть как-то все стало казаться таким обыденным. А, слетали чемоданом и вернулись.
Владимир, ну я могу вот, например, пример сказать такой, что, знаете как, есть пилот, который управляет самолетом, да,
угу, есть пассажир. Конечно.
Да, и на одну ступень их, конечно, ставить нельзя.
Да, есть монгольский космонавт, да, которому руками ничего не трогать, да, как в известном анекдоте. Несправедливым,
ну, да.
Но известным.
Да.
Сколько лет вы шли к тому, чтобы полететь в космос?
Ой, вы знаете, у нас тоже ситуация у меня получилась неординарная. 12,5 лет я как бы был на подготовке, чтобы первый раз полететь в космос. У нас просто так получилось... по судьбе, что была катастрофа шаттла.
Да.
И, соответственно, чтобы своих коллег из Америки поддержать, нас, молодых, которые, ну, первый раз должны были лететь, соответственно, в то время сняли с экипажей и поставили опытных космонавтов, и на наши места посадили американских коллег, чтобы, ну, поддержать их, чтобы возить их на станцию. Это было, поэтому, как бы, наша обойма, она немножко отодвинулась.
Позже полетела.
Вправо. Поэтому 12,5 лет подготовки, ожиданий, постоянно в тонусе, экзамены, тренировки, выживание. Ну, слава богу, все разрешилось хорошо, и это здорово.
То есть совсем другая жизнь?
Да.
То есть просто другая жизнь. И, простите, обязан спросить, там инопланетяне есть?
Вот. Вы знаете, есть там 4-5 стандартных вопросов, которые задают
это
все.
Это просто обязательно. Я помню, это меня Гречка в свое время говорила, я делал с ним интервью. Говорит, Володя, я только тебя умоляю, не спрашивай меня про инопланетян.
Да. Это, да, стандартный вопрос есть, как вы спите, как вы кушаете, как вы ходите в туалет, и есть ли инопланетяне. Ну, я так могу сказать, что есть тоже стандартный вопрос, ответ у меня, кстати. Есть, это секретная информация, я не могу сейчас ответить, да, это стандарт. Или есть еще один вариант, я могу вам рассказать, но после этого я вынужден вас убить. Это еще один, да. Ну, а на самом деле, вы знаете,
На самом деле, правильный ответ, да я сам инопланетянин, да?
Нет, просто, вы знаете, чисто вот станция не так высоко летает над землей. Это всего 400 километров. И если, допустим, ну вот в моем понимании, какие-то инопланетяне есть, и там преодолев, да, какие-то там миллионы, там, я не знаю, те же самые там световые какие-то.
Да, то есть нет смысла оставаться в 400 километрах.
Конечно, 400 километров долететь-то это уже.
Конечно.
А все эти, которые вот, ну, в моем понимании, что я мог бы рассказать историю, которая со мной приключилась, но я думаю, что это займет долгое время.
В таком случае у меня просто нет другого варианта. Я обязан вас пригласить на эфир и буду счастлив, если вы сможете прийти. Тогда дайте обещание, что придете в студию, и мы с вами обо всем поговорим.
Хорошо, Владимир.
Все, договорились. Вот так вот, Шутов. Спасибо тебе за такого потрясающего собеседника. Сейчас небольшие новости, так что вы слышите, кого обворовали американцы? Вы понимаете? Американец. Срочное сообщение от Анны Борисовны.
Родительский комитет моего сына, школы, где учится мой сын, только что сообщение прислал, просил распространить, это действительно важно. Внимание, предупредите своих детей, племянников, соседских детей и так далее. На сегодняшний день имеется информация, что появилась банда педофилов. Они разъезжают по разным городам, чтобы их не смогли поймать. Работают по такой схеме. Едут медленно на автомобиле по дворам, и якобы случайно из окна их машины выпадает котенок или щенок и просят ребенка помочь поймать сбежавшее животное. Предупредите детей, чтобы ни в коем случае не помогали им, и сразу по возможности звонили 02 или 112. Ну и убедительная просьба распространить это сообщение всем по возможности рассказать. Так что будьте, пожалуйста,
внимательны. А когда педофилов поймают, как всегда, наши суды, прокуратура и следствие их отпустят. Потому что в нашей стране педофилов по головке гладят. Они кастрируют, не убивают. И не рвут на части.
Мы с вами много об этом говорим, и Анна Левченко приходит рассказывать. Но на самом деле, когда такое сообщение получаешь из школы, где твой ребенок учится, это очень сильно
настораживает. Мне один мой знакомый рассказывал историю. У него дочке 10 лет. Я, говорит, ее забрал со школы. Ну, они поругались из-за чего-то. И, говорит, она так фыркнула, ну, возраст сложный, и сказала, не сяду я в машину, и пошла пешком. Ну, говорит, я, говорит, под, ну, там такая, как аллея, да, то есть не было там движения большого машины и так далее. Она идет, говорит, по тротуару, а я, говорит, медленно-медленно за ней еду, опустил стекло и говорю, ну, уже садись, Настя, в машину, ну, хватит, ну, успокойся, садись и так далее. И вот так, говорит, я ехал, говорит, и разговаривал с ней, она фыркала с портфелем, идет дальше. Сзади, говорит, ехала машина, обогнала, подрезала, остановила, вышел мужчина, подошел, а ну, говорит, вылезай. Я, говорит, вышел, пожал ему руку, сказал спасибо. Ну, молодец, со стороны, да. Представляешь, какая картина была, да? Я, говорит, вышел, сказал, что, ну, объяснил, что это дочка, все нормально, но, говорит, пожал руку, как мужчина мужчине, сказал спасибо. Мы должны быть неравнодушны в таких ситуациях 100%. Особенно. Мы не можем полагаться 100% на правоохранительные органы, потому что иногда они, правда, выносят очень странные решения по задержанным преступникам. Поэтому все люди, они должны здесь как раз-таки быть очень бдительны и внимательны.
Ну, теперь вернемся к истории, с которой ты пришел в Шота сегодня.
Да, я предлагаю, пока я еще по хронологии расскажу в двух словах, я предлагаю связаться с автором сценария фильма «Марсианин», с Михаилом Расходниковым, тем человеком, который еще в 2017 году создал сценарий этого фильма, и кто отправил непосредственно в компанию Fox, 20 век Fox, готовый сценарий, после чего, как мы знаем, вот, пожалуйста, появился голливудский фильм, который они сейчас пытаются выдать за свой. По поводу хронологии я хочу сказать, что в 2010, еще раз отметить, что в 2010 году был подан сценарий на конкурс Министерства культуры, Официальные документы все в архиве Министерства культуры хранятся. Как мы уже отмечали, в 2010-2011 году не просто беседы были, но и были кинопробы Максима Сураева, летчика-космонавта, на главную роль. И прорабатывался проект с учетом его научных консультаций. Есть и видео, и фотоматериалы. Также снимались две сцены с его участием. И с участием Федора Добронравова в роли начальника Центра управления полетов. То есть работа велась уже в 2007-2011 году, пока еще американская книга не вышла, очень плотная.
И с нами на прямой связи Михаил Яковлевич Расходников, автор сценария фильма «Марсианин». Здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро, Шута Олегович, доброе утро, Владимир, доброе утро, Анна.
Михаил, расскажите, пожалуйста, вот как вам вообще пришла идея создать этот сценарий? Я так понимаю, что синопсис у вас уже был до общения с Максимом Сураевым. И когда вы отправили сценарий в компанию «20 век» Fox СНГ, все-таки был ли от них хоть какой-то ответ, какая-то реакция?
Спасибо за вопрос. Идея пришла случайно, как приходят творческие идеи. После этого шла работа, чтобы создать нечто достойное, чтобы было привлекательное, чтобы было интересно на кинорынке. И в течение 4 лет я работал над тем, чтобы привлечь инвестора и продюсера к этому фильму. Мы начинали работу с несколькими компаниями дружными, со студии «Рок» Алексея Учителя, и с ребятами MC Март, Comedy Club. Тогда фантастическое кино в России не производилось, и поэтому именно масштабность этого фильма вызвала некие сомнения у продюсеров. А в 2010 году, да, мы отправили вместе как раз со студией «Рок» предложение кинокомпании 21 век Fox. Насколько я помню, тогда это оно вызвало интерес, мы ждали какого-то ответа, были полны надежд, но спустя пару месяцев мне сообщили о том, что компания 21 век Fox все-таки не будет заниматься этим фильмом. И я уже пошел дальше, все-таки вот в 2011 году нашел продюсера, который согласился вложить средства и начать производство этого фильма.
Так фильм-то сняли?
Да, это тоже отдельная история. В 2012 году сняли, то есть год шла переподготовка, переработка сценария. В 2012 году сняли фильм. После этого 2 года я работал над режиссерской версией. Мы утверждали, предупреждали всеми комиссиями, продюсерами. И она уже была утверждена. Но вот в 2014 году продюсер принял решение о неких своих доработках, и я закончил работу на проекте, оставив себе режиссерскую версию, но поскольку я вот как автор могу только снять, создать и написать, и смонтировать, а прокатить фильм я не имею права, я ушел со своей режиссерской
версии. Да, фильм так
версии.
И не показали.
А, да, ну, по продюсеру сейчас, вот насколько я знаю, вот в завершении тех постпродакшн работ находится. Когда выйдет фильм, я не знаю.
А кто там главную роль играет?
Вот главную роль в моем фильме играет Александр Куликов.
А в этом фильме?
А
ну, то есть, но имеется в виду, то есть в нашем играет Куликов, понятно.
Да, в нашем фильме.
Насколько вы уверены, что ваш сценарий совпадает с тем, что сняли американцы?
Дело в том, что я работал над фильмом 7 лет, и поэтому здесь знаю досконально эту тему. И когда я прочитал, я услышал о том, что есть какая-то книга Энди Уэра «Марсиане», я сначала даже не придал значения, потому что она вышла в России только в 2013 году, когда уже монтаж, уже было 2 монтажа готового фильма. А когда я прочитал эту книгу, я для меня, как мне кажется, я полагаю, что сходство очевидно, потому что вся канва, сюжет, основные действующие лица и персонажа, они повторяют то,
что... А что говорит закон о плагиате? Вот как определить? Насколько похоже, насколько не похоже? Ведь, как известно, всего сюжетов в мире ограничено.
Совершенно верно, но, насколько мне известно, такие
составляющие основные, конструктивные любого произведения, как сюжет, там, и персонажи или отдельные эпизоды действия, они защищены авторским правом и как раз и отделяют одно произведение от другого. И в мире очень много
прецедентов, да.
Да, прецедентов, когда люди борются.
Притом даже здесь не важно, если в воздухе навеяло, потому что никакой роли не играет, важно, кто первый, если я правильно понимаю.
Да. Потому что в Голливуде, допустим, даже просто заимствование персонажа, там это уже считается нонсенс, и люди отстаивают свои права, и здесь идет о колоссальных суммах. Если идет о персонаже комикса, кто первый придумал его, нарисовал, а в данном случае повторяется не только название, персонаж, там, место действия и все это, ну, там, и, ну, основной смысл. Просто разница в том, что она такая производственная. Дело в том, что в России невозможно снять фильм пока, к сожалению, с такого масштаба, как в Америке, потому что бюджет такого фильма будет составлять сотни миллионов долларов, и он не будет рентабельным. И поэтому, чтобы снять зрелищный фильм, но который возможно осуществить в России и хоть как-то заработать деньги на его прокате, вот, бюджет фильма не выходит там за 5-10 миллионов долларов. Ну, он должен быть небольшим. И в связи с этим художественные ограничения, которые... То есть я не расписывал эту историю на Марсе, а старался всякие художественные способы лучше...
На какую сумму вы претендуете? Вот в чем сумма иска? Что вы хотите от американской стороны?
В первую очередь я обратился именно к защите прав и обратился к суду с целью выяснить, является ли произведение плагиатом.
Хорошо, суд дальше... выяснил. Дальше что?
Сумма иска на сегодняшний день составляет 50 миллионов рублей.
Ну, то есть не сумасшедший.
Не сумасшедший совершенно, особенно для голливудской компании.
Интересно. Интересно. Вторую-то книгу пишете, «Марсианин 2», где наш будет спрашивать американца. Вот скажи, американец, вот в чем сила?
Ну, да, теперь сама история вокруг фильма будет, мне кажется, интереснее любого фильма.
Да, ну посмотрим, чем закончится. Спасибо вам большое. Сейчас новости, после которых попытаемся дозвонить 21st Century Fox, узнать, что думают представители американской стороны.
Мы продолжаем нашу программу. Сейчас мы хотели позвонить в компанию 21-й.
Вот, знаешь, вот когда у людей американизм головного мозга, есть такой Лукашевич, Артем, да?
Да-да-да.
Просто человек идиот. Вот он слышал, говорит, Гагарина Соловьева хочет заменить Даймонда на Светлакова. Знаешь, человек дурак, зачем он в Твиттере пишет?
Ой, господи.
Своровали сюжет. Нет проблем, заплатите, прокатывайте. Лукашевич, ты совсем идиот.
Давайте наберем телефон и гудки сразу выведем в эфир, потому что мы звоним просто в компанию, посмотрим, что нам там скажут.
Что-то ты там с ним побеседуй.
Хорошо. Офис компании 20 век Fox СНГ в Москве. Пожалуйста, наберите внутренний номер абонента в тоновом режиме или дождитесь ответа секретаря.
Дождемся ответа секретаря. Да, экстеншн номер. Это секс по телефону. Вы не туда попали. Я не туда попал.
Владимир Анатольевич. Это группа AIM, по-моему. Cold Water Music. Композиция называется, я вспомнил.
Типа охладитесь, не получите вы ваших денег.
Кстати, пока мы ждем, я хочу сказать, что в середине октября будет уже слушание дела по иску Расходникова к этой компании. Юрист компании был крайне удивлен. В принципе, вообще не знал об этой истории, о том, что его работодатель, по сути, своровал чужой сценарий.
Что они 10:49 так долго трубку берут? Или у них очень много абонентов звонят в компанию? Ваш звонок очень важен для нас.
Короче говоря, выключаем. Все понятно.
Ну. А может быть, слушали наш эфир?
Я скажу больше.
Ну, сколько можно ждать? Это все напоминает великие переводы.
Я скажу больше, вряд ли мы получим от них сейчас более вразумительный ответ, чем пришел из непосредственно головного офиса из Голливуда, когда Юрий сказал, что, вы знаете, наш автор сценария, он никогда не был в России, поэтому украсть ваш сценарий он не мог. А на следующее письмо Михаила Расходникова с указанием точной даты отправки в компанию сценария, на это юрист объяснил, что, вы знаете, когда создавался наш сценарий, мы не видели ваш и не читали его.
Мы сидели с закрытыми глазами, мы делали вот так.
Поэтому претензии необоснованно, считает эта компания. И объяснение. Я, в принципе, иногда поражаюсь таким письмам серьезных юристов, которые представляют крупные компании, потому что они меняют мое мировоззрение о юристах. Для чего постоянно учиться, самосовершенствоваться, когда можно просто ответить, что он не читал сценарий, поэтому он не виноват, это должно быть достаточным объяснением. Но так можно в суд выйти и сказать, вы знаете, мой подзащитный не считает, что он убивал кого-то.
Эй!
Поэтому надо снимать здесь.
А что это? Как? Ну, что это? Разве это убил?
У меня была история, когда я в суде это лично я слышал, когда суд в деле по обвинению в убийстве задал вопрос подсудимому, вы признаете себя виновным, что можете свое оправдание сказать? Ну, подсудимый, это не анекдот, это реальность, которую я видел. Он ответил, мамой, клянусь, не убивал.
Правильно.
Ну, основной довод.
И, кстати, вообще, мне это нравится, этот вот перевод с корпоративного. Don't hang up, your phone call is very important to us. Пожалуйста, не вешайте трубку. Ваш звонок для нас очень важен. Просто значит, да пошел ты! Звонят тут всякие! Это же так все объясняется, да?
Ну,
we'll answer shortly. Да пошел ты, мы едим!
Мне удивительно, что это же Америка, и там же вроде бы на высоком уровне эта культура юридическая.
Что
и
ты,
надо...
Анна, какая высокая культура юридическая? Там они высокая культура... Сутяжничество. Это две разные вещи.
Запариваться на ответ.
Абсолютно.
Ну, я скажу тебе так. Они прекрасно понимают, что суммы, которые удовлетворяют российские суды, несравнимы с суммами компенсации за пролитый горячий кофе только от того, что не была надпись «Осторожно, горячо». За это они отсуживают большие суммы, чем, например, автор сценария фильма, на котором они заработают сотни миллионов долларов, и заплатить им небольшую сумму компенсации, для них это будет совершенно незаметно.
Так вот, учитывая эти суммы огромные, о которых мы знаем, почему такую странную цифру предложил Михаил?
Потому что для него важно не заработать большие деньги в этой ситуации, а доказать факт. Но для Российской Федерации это немалые деньги. Просто масштабы несопоставимы. Как и объяснил автор сценария, что у нас бюджеты фильмов — это примерно 10% от голливудских бюджетов фильмов. Но здесь еще очень важным является... История, выйдет ли в прокат этот фильм 8 октября? Потому что если он выйдет и все-таки этот фильм будет показан, то здесь ведь возникает вторая история. Тем самым Владимир убивается российская версия фильма. Понимаешь?
Конечно.
Кроме компенсации за сценарный.
Добрые люди прислали мобильный телефон некого Вадима Смирнова, генерального директора 20th Century Fox.
Прекрасно. Прекрасно.
Успеем?
Давайте попробуем.
Мне нравится так. А как? А ты не умеешь читать мысли? Спрошу редактора Настя. И правильный будет ответ. Нет, не умею.
Владимир, но понимаешь, здесь еще в чем очень важный момент, да? Был затрачен определенный ресурс на создание фильма. То, что на создание фильма российского. То, что говорит Михаил, это именно компенсация за его авторство, да? Но мы же понимаем, что выходом американской версии, по сути, убивается российская аналогичная версия фильма, в которую уже вложены большие деньги, которая уже лежит на полке.
Задача продюсера и право продюсера.
Безусловно, да.
Да, мы пытаемся дозвониться до Вадима Смирнова, генерального директора 20 век Fox СНГ. Понятно, судьба та же. Артем Лукашевский просит, чтобы фамилию не склоняли, прикидываясь шепелявым евреем. Артем Лукашевский, вы дважды идиот. Вы Артем Лукашевский. Вы идиот.
Дважды ордена человек, просит, да, трижды
вы
два, не дали.
Трижды не дали. Вы не просто идиот, вы хронический идиот, то есть человек, живущий не в социуме. Мало этого, у вас неадекватное восприятие действительности. Ваш детский американизм смешон. Поймите, Артем, в Америке вы не нужны.
Застуженный артист.
Застуженный. Вы счастливы, что ваше имя и фамилию получили? Артем Лукашевский. Идиот.
Ой, Владимир Рудольфович.
Это он написал, вот внимательно слушал и сказал.
А что там? Я что-то не понял.
Ну, увеличь лицо интеллектуальное нашего героя.
То есть это реально.
Тут понятно, да, то есть просто если открыть
фотографию. Хорошо, что нет ламбразу. Артем Лукашевский, даже не надо ничего говорить, достаточно посмотреть на лицо. И отлично пришел эфир. Телефон не берут, значит, слушают эфир.
Ну,
телефон не ответил.
Вероятно, я полагаю, именно так.
Но я, честно говоря, удивлен. На мой взгляд, будучи настолько уважаемой, респектабельной компанией, такого рода иски крайне не нужны. Ни репутационные, ни в СМИ. Поэтому вместо глупых отписок имело бы смысл даже там, договориться внесудебные какие-то вещи. То есть просто спокойно сесть, взять экспертов, там, примирительную комиссию, посмотреть, соответствует, не соответствует, а дальше искать варианты. То есть здесь не идет речь, что дать денег, чтобы отстали.
Безусловно.
Нет, идет речь о том, что ну, действительно объективно разобраться. Зачем доводить до судебных исков и до... Ну, ясно, что сейчас... Я знаю, что произойдет следующее. Вот ты не успеешь выйти из этой двери, как тебе позвонят. Позвонят от Бори Корчевникова, позвонят от Андрея Малахова,
да,
чтобы сделать эту историю. То есть сомнений нет. То есть история сразу подхватит, и она пойдет в СМИ, и будет широкий резонанс. Если кому-то наивно кажется, что это поможет прокату наверняка замечательного фильма «Марсианин», я ни в коей мере не говорю о качестве американского фильма, уверен, что, наверное, фильм очень хороший, не оспаривается, то они заблуждаются, потому что, может быть, вынесено судебное решение, которое не даст возможности россиянам до разрешения судебного иска ознакомиться с тем, что происходит. Зачем так рисковать?
Шота Олегович Гаргадзе.
Да, значит, напоминаю, у нас... Мы уже заканчиваем, да, дважды?
Да.
Ага. Значит, во-первых, в 9:30 в субботу посмотрите сумасшедшее новое шоу с потрясающим доктором Бубновским Сергеем Михайловичем. Это дико интересно, дико весело. Ведут они с Аней Семенович. Это именно о здоровье. И вот получите большое удовольствие. Я Сергея Михайловича там хорошо знаю.
Это на «России один»?
Да-да-да, это у нас на канале будет. Сегодня вечером, конечно, как вы знаете, страшная драка Ковтуна украинского с нашим Дмитрием Куликовым. Народ уже жестко говорит, что для Ковтуна это будет Куликово поле. Уверен, что завтра Дима в своем эфире поделится своими ощущениями. Напоминаю, что завтра с утра у Дмитрия эфир на Вести ФМ. Шот Олегович, как всегда, блестяще.
Спасибо, Владимир.
Спасибо за замечательную историю. И космонавта приведи.
Обязательно.
Ну, то есть не в твое время, мы обязательно то, чтобы... Ну, вот очень интересно было, так что...
А мы уже... Пожалеете. У нас уже все схвачено.
И за все заплачено. Вы слушали утреннее начало. Не покидайте нашу кнопку. Вести ФМ. Что может быть интереснее?